Дорогие ребята, сегодня мы открываем еще одну страницу героической летописи России. Блистательная победа русского оружия в боях и сражениях породили целую плеяду выдающихся полководцев, флотоводцев, военачальников. Их имена и военные таланты известны не только в России, но и за ее пределами. Они останутся в памяти народной на долгие времена.
Война. Жесточе нету слова. Война. Печальней нету слова. Война. Святее нету слова. В тоске и славе этих лет и на устах у нас иного еще не может быть и нет. Александр Твардовский.
Полководцы творили не только военную историю человеческой цивилизации, но и определяли ее лицо в годы войны. Их деяния на поле брани, в сражениях на суше и на море, в военных походах, стали неотъемлемой частью исторической памяти человечества. Давайте же поговорим о таких великих советских полководцах, как Иван Степанович Конев и Иван Христофорович Баграмян.
Иван Христофорович Баграмян, урожденный Аванес Хачатурович, родился в 1897 в Азербайджане, выдающийся советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, маршал Советского Союза, имеет множество государственных наград. Ивана Христофоровича Баграмяна по праву называют своим сыном в России, на Кавказе, в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии. Он участвовал в планировании наступательной Харьковской операции, командовал Западным и Брянским фронтами во время Курской битвы. Иван Христофорович является автором таких книг, как «Так начиналась война», «Так шли мы к победе», «Мои воспоминания» и «Боевая слава».
Войска под командованием маршала Ивана Христофоровича Баграмяна активно участвовали в разгроме немецко-фашистских войск на Курской дуге, белорусской, прибалтийской, восточно-прусской и других операциях и во владении крепостью Кёнигсберг.
Сложным, трудным был боевой путь. Но маршал на протяжении всей своей жизни верно служил Родине, стойко и неуклонно шел к намеченной цели. Он достиг вершин военной славы, остался в истории одним из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его современники вспоминают Баграмяна как одаренного полководца с твердым и непреклонным характером, обладателя командного и штабного опыта, что помогало ему успешно решать как вопросы руководства войсками, так и разработки планов операций. И при этом он старался изыскать кратчайшие пути к победе.
Да, побеждать Баграмян умел. Пример тому – операция по взятию Кёнигсберга. Войскам во главе с Баграмяном поставили задачу взять Кёнигсберг в апреле 1945 года. Этот город-крепость Гитлер называл абсолютно неприступным бастионом немецкого духа. Но бастион пал на третий день после начала штурма. Коменданта крепости генерала Отто Лаша за подписание акта о безоговорочной капитуляции Гитлер заочно приговорил к смертной казни. Войска Баграмяна взяли Кёнигсберг за три дня. Об этом выигранном сражении дед любил рассказывать, говорит внук маршала Иван Баграмян. За эту операцию он был награжден орденом Суворова первой степени.
Про маршала Советского Союза Баграмяна есть немало интересных историй. Например, он чудом избегал смерти пять раз. Первый раз маршал чуть не погиб в 1917 году от турецких пуль, когда прапорщик армии Первой Армянской Республики Баграмян, встав в полный рост, двинулся на окопы турок, прикрывая отход солдат и подчиненных.
Второй раз с ним могли окончательно разобраться противники советской власти, потому что Баграмян принял ее сторону. Расстрел был почти предрешен, и снова чудесное спасение. Те, кто мог прямо обвинить Баграмяна в просоветских действиях и в настроениях, оказались отправленными на передовую, и следователь не смог собрать достаточное количество улик для обвинения.
Третий раз в 1936 году на полковника Баграмяна был составлен компромат как на бывшего служащего буржуазной армии. Спас его российский революционер, советский государственный и партийный деятель Анастас Микоян.
О четвертом рассказывает внук маршала Иван Сергеевич Баграмян. Решили, что дед с передовой группой солдат будет пробиваться на самом опасном участке, совершая отвлекающий маневр, а командование фронта Кирпонос с другими генералами будут пробиваться в другую сторону. Но получилось так, что дед вышел из окружения, а Кирпонос был вынужден застрелиться.
В пятый раз на волосок от гибели Баграмян оказался во время Харьковской стратегической операции. Вспоминает внук маршала Иван Баграмян. Дед вспоминал, что приехали на фронт представители ставки Будённый и Ворошилов, и ему открытым текстом заявили, что расстреляют. От суда военного трибунала Баграмяна спас тогда член ставки Верховного главнокомандования Жуков. Он считал Баграмяна талантливым полководцем, и в ходе войны Иван Христофорович не раз это потом доказал.
Есть и такой интересный случай. Во время Великой Отечественной войны в результате наступательной операции советские войска вышли к Балтийскому морю. Генерал Баграмян решил эффектно известить об этом Сталина, послав ему бутылку балтийской воды. Но пока адъютант на самолете привез эту бутылку в Кремль, немцам удалось отбить плацдарм и потеснить наши войска с побережья. Адъютант об этом не знал, а Сталин уже знал, и когда ему вручили бутылку, сказал: «Верните ее товарищу Баграмяну, пусть он ее выльет в Балтийское море».
Также есть печальный эпизод в жизни нашего героя, когда его уволили со службы за то, что он не отказался от своего брата, арестованного НКВД. Но наш герой пробился на прием к Ворошилову, и нарком обороны помог Баграмяну восстановиться в армии.
А на приеме в честь Парада Победы в Кремле маршал рассказал внукам. Сталин подходит с бокалом к полководцам, тост провозглашает и говорит: «Все маршалы, только двое, Баграмян и Еременко, генералы армии. А Баграмян возьми да и скажи: наше дело было воевать, а ваше оценивать, товарищ Сталин. А потом, ух, что же я сказал». Но обошлось.
О знаменитом деде вспоминает внучка маршала Баграмяна Карина Наджарова. В 43-м дедушка командовал 11-й гвардейской армией. В одной из деревень Калужской области солдаты нашли мальчика лет 10, который прятался в доме. Мальчика звали Афоня Фирсов. Его родители погибли, и солдаты привели Афоню к Баграмяну. Иван Христофорович согласился оставить мальчика при своем штабе. Афоня старательно выполнял мелкие поручения, веселил солдат цыганочкой и барыней. Баграмян научил его танцевать лезгинку. Вскоре Иван Христофорович направил Афоню на учебу в Калининское Суворовское училище. На Параде Победы 24 июня в 1945 они встретились. Дедушка возглавлял сводный полк 1-го Прибалтийского фронта, а его бывший подопечный был в составе сводного полка лучших суворовцев. Афанасий Фирсов стал военным, часто бывал в гостях у Баграмянов и называл маршала своим вторым отцом.
Thank you.
Внуки маршала Баграмяна бережно хранят личные вещи деда. Это и письма Ивана Христофоровича Тамаре Амаяковне, и его шашки. Среди них есть та, с которой маршал был на параде Победы в 45-м. Еще сохранился маршальский мундир для повседневной службы. Примечательно то, что из всех потомков маршала только Карина Наджарова продолжила военную династию. Она полковник запаса российской армии. Умер Иван Христофорович Баграмян 21 сентября 1982 года в возрасте 84 лет. Похоронен в Москве на Красной площади.
Годы Великой Отечественной войны никогда не изгладятся из нашей памяти. Советский народ защитил мир от фашистских полчищ. Ценой величайших лишений жертв, ценой самоотверженного подвига на фронте и в тылу была завоевана победа.
Была война в 40-х. Там насмерть дрались за свободу, за то, чтоб не было невзгоды, за то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались, и в 18 лет свои за нас отдали жизнь они. То, что случилось, не забудем, и до конца мы помнить будем про подвиг тот в 40-х, про тех, кого уж нет в живых. Иван Ващенко.
Победы, ах, забыть бы все сейчас, только память не пускает, не пускает.
Иван Степанович Конев, советский полководец, командующий Первым Украинским фронтом, маршал и дважды герой Советского Союза.
Иван Конев родился в декабре 1897 года в одной из деревень Вологодской губернии в крестьянской семье. Прошел путь от командира полка до командира войск. В начале Великой Отечественной войны получил звание генерал-полковника. Иван Степанович за время Великой Отечественной войны успел побывать командующим нескольких фронтов – Калининского, Западного, Северо-Западного, Степного – Второго Украинского и Первого Украинского.
Наибольших успехов в борьбе с иноземными захватчиками он достиг, командуя Степным фронтом. Командуя им во время боев на Курской дуге, Конев сумел организовать наступление, в ходе которого от вражеских армий были освобождены Белгород и Харьков. Также форсированию подвергся Днепр.
Грандиозным успехом Конева как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. За умелую организацию и отличное руководство войсками в этой операции 20 февраля 1944 года Коневу было присвоено воинское звание маршала Советского Союза. 29 июля 1944 года Ивану Степановичу Коневу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и первой медали «Золотая звезда» за личное мужество, героизм и умелое руководство войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные группировки противника.
В январе 1945 года войска фронта в результате стремительного удара и обходного маневра в Висло-Одерской операции помешали отступавшему противнику разрушить промышленность Силезии, которая имела большое экономическое значение. Блестяще действовали армии Конева и в Берлинской операции, и в Пражской. Второй медалью «Золотая звезда» маршал Конев награжден 1 июня 1945 года за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны.
В военных кругах Конев всегда пользовался репутацией твердого и решительного командующего. Многие солдаты по-хорошему завидовали его энергии и активности. При любых обстоятельствах он стремился увидеть поле сражения собственными глазами и очень тщательно готовил каждую операцию, стараясь вникать во все детали.
Иван Конев считается вторым после Жукова маршалом Победы. Он освободил узников Освенцима, спас Сикстинскую Мадонну.
По воспоминаниям сослуживцев, Конев обладал настойчивостью и силой воли. Он был горяч, но отходчив. Мог очень возмутиться, раскипятиться, накричать, но быстро отходил. С солдатами он говорил естественно, с абсолютным пониманием солдатской жизни, души, с полным отсутствием чего-либо показного или нарочитого.
В качестве главнокомандующего ему пришлось заниматься не только военными вопросами, но и гражданскими, создавать структуру управления территорией. Для решения спорных вопросов, которые в разделенном на зоны городе возникали постоянно, советскому главкому приходилось искать общий язык с представителями командования США, Великобритании, Франции. По словам дочери маршала Натальи, со временем его дипломатические усилия по налаживанию связей дали свои плоды. Ради особых случаев, когда он должен был осуществлять функции дипломата, переговорщика, отец даже заказал себе фрак с крахмальной манишкой и галстуком-бабочкой у лучшего венского портного, но так ни разу его не надел. В мундире ему было как-то привычнее. Тем не менее, искусство вести переговоры он учился на практике и в этом деле преуспел. Возможно, именно после этого политические командировки Конева туда, где складывалась напряженная обстановка, стали в шутку называть «ход конем».
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась.
Победа застала Конева в Праге. Родным он рассказывал, что тогда, впервые за годы войны, он услышал тишину и пение птиц. Все цвело, вокруг была сирень, которую Конев обожал, и к нему вернулась способность чувствовать природу, которой в дни войны для него не существовало. Конечно, они выпили за победу, но для него война еще не закончилась, потому что в Праге бои шли и после 9 мая. После победы маршал Конев был назначен главнокомандующим центральной группой войск на территории Австрии и верховным комиссаром по Австрии.
В конце жизни он оказался неудел. Среди членов так называемой райской группы генералов-отставников. Писал мемуары и статьи. Посвящал себя семье. Удостоился редкой чести прижизненного памятника. И не где-нибудь, а в Праге. На площади Интербригады. Ведь именно войска маршала Конева освободили чешскую столицу от нацистов. Еще один памятник Коневу был установлен в польском Кракове за те же заслуги. В 1997 году поляки демонтировали этот памятник. Та же судьба чуть было не постигла и чешский постамент. Вопрос о демонтаже и переносе рассматривался в 2008 году. Но чехи решили иначе, и памятник великому русскому полководцу сохранился в их городе на законном месте. Несколько лет спустя благодарные пражане, не давшие местным властям перенести монумент, посадили у памятника кусты сирени, так любимой маршалом.
Жизнь Конева оборвалась в мае 1973 года. Похоронен он на Красной площади у Кремлевской стены. Награды и парадный китель маршала хранятся в Центральном музее вооруженных сил в Москве. В Омске, Кирове, Праге, Нижнем Новгороде и других городах маршалу Коневу посвящены памятники и мемориалы.
за свои выдающиеся подвиги, свое мужество и великий талант Иван Степанович Конев навсегда останется в памяти русского народа. Эти люди не жалели жизни ради своей родины. Безграничную славу они заслужили на полях сражений с неприятелем. В честь величайших полководцев были учреждены военные ордена и медали. Выдающиеся полководцы России, гордость нашей истории. О таких людях мы должны знать и помнить вечно.
Опять война, опять блокада. А может, нам о них забыть? Я слышу иногда: не надо, не надо раны бередить. Ведь это правда, что устали мы от рассказов о войне, и о блокаде пролистали стихов достаточно вполне. И может показаться, правы и убедительны слова, но даже если это правда, такая правда не права. Чтоб снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь это память, наша совесть, она как сила нам нужна. Юрий Воронов.
Наградило небо вас на века, на века. Осветы головы, это белый снег войны, эту песню вас пою. Облака, облака.
Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в декабре 2017 года. Составители сценария: Тина Рыбас, Ольга Офицерова. Звукорежиссер Александр Румянцев. Текст читают Дина Шлегель, Александр Ёлтышев, Роман Трофимов. В записи прозвучали стихи Александра Твардовского, Ивана Ващенко, Юрия Воронова. Прозвучали песни «Белый снег войны», «Вальс победы» и «Марш победы».